Приветствую, братья, дорогие друзья. Мы рады вас встречать здесь, в Самаре. И для нас действительно великая честь и привилегия служить вам, проповедовать Слово. И, признаюсь, для меня не просто стоять на этом месте и делить кафедру с таким служителем, как Алекс Монтойя. С одной стороны, очень вдохновляющий момент, с другой стороны, очень трепетный и пугающий. Я чувствую себя как перед лопингом в авиации. Я немножко вам расскажу, что это такое. Наверное, некоторые думают, что это за лопинг. Небольшая история про меня. Я не всегда был пастором Церкви Возрождения. Было время, когда я был курсантом летного училища. Но про меня было правильно сказать словами Максима Горького из произведения «Песня о соколе». «Рожденный ползать, летать не может». С одной стороны, меня с детства завораживал вид лайнера. Когда я видел самолет, у меня все внутри переворачивалось, меня начинало трясти. Я очень любил с родителями путешествовать, и когда я узнавал, что мы полетим на самолете, я знал, что я буду в аэропорту, эти окна на взлетную полосу. И для меня не было ничего, никакого места более лучшего, чем аэропорт и самолеты, окружающие его. С другой стороны, ни один перелет, в который я отправлялся со своей семьей, не заканчивался без пакета. К концу полета пакет был уже полный, вы понимаете, о чем я говорю. И это вот почему я был рожденный ползать, летать по определению не мог. Но я решил рискнуть. Мечта стать пилотом пересилила меня, и я проскочил военно-летную комиссию, я прошел ее. Я учился до этого в Суворовском училище, и в летное училище меня взяли без экзаменов, по разнарядке. Но на самом деле все только начиналось. Так как я поступил учиться на летчика, а не на танкиста, я должен был постоянно доказывать свою пригодность к летному делу. Было много разных тестов, но самый опасный, самый страшный для меня – самое страшное испытание был лопинг. Это такие большие железные качели, внутри которых ты стоял по стойке смирно, тебя привязывали по рукам и ногам, и ты должен был сделать очень быстро 10 поворотов вокруг горизонтальной оси над тобой, 10 поворотов вперед, 10 поворотов назад. На один поворот уходила только одна секунда, иначе ты не сдал бы этот зачет. Когда я смотрел первый раз, как это делают другие курсанты, меня уже затошнило, я ушел в сторону. И вот тот день, когда я должен подниматься на этот эшафот, меня привязали по рукам и ногам, так привязали, что руки уже побелели, а мне еще впереди 20 оборотов. И знаете, каждый оборот мне давался очень тяжело. Потом, я помню, отсиживался в кустах и долго восстанавливался. Через некоторое время я опять должен был идти и опять сдавать, потому что я не танкист, я летчик. Я заявил о себе, что я хочу быть пилотом. И знаете, с каждым разом, с каждым моментом тренировки, с каждым оборотом на лопинге я все больше и больше получал от этого радость и вдохновение, преодолевая боль и трудности. Я думал вот о чем. Оказывается, рожденный ползать может полететь. И знаете, пришел тот момент, когда, я помню, я сделал первый полет. И потом еще много всего было, что мне нужно было преодолеть. Потом я помню погоны офицера. Но все это не сравнится, братья. Близко не сравнится с тем, к чему призвал нас Бог. Мы рожденные ползать, мы рожденные грешники, достойные ада. И Бог призвал нас быть глашатаями Его Слова, проповедовать истину Его народу, нести эту привилегию. Это великая привилегия – быть проповедником Его истины. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 11 главу. И мы посмотрим с вами с начала этой главы. Первые два стиха помогут нам понять контекст того, о чем мы будем читать дальше. 11 глава книги Откровения, первых два стиха. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, «Встань и измерь храм Божий жертвенник и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Сразу после того, как Иоанн съел свиток и почувствовал сладость и горечь будущего итога для верующих и неверующих, после того, как ему было сказано, что он должен продолжать пророчествовать о народах, племенах и царях, и Иоанну дается бамбуковая трость, с помощью которой он должен измерить храм Божий, включая жертвенник и поклоняющихся в нем. Цель измерения одна, чтобы отделить что-то хорошее от чего-то плохого. Измеренная часть храма Божьего и поклоняющихся там – это измерение израильского народа для особой защиты и для спасения во время великой скорби. А неизмеренный внешний двор указывает на языческие народы, находящиеся под Божьим гневом и судом. Эта информация, которую Иоанн увидел в видении, услышал в видении, должна была ободрить его, ведь в тот момент, когда писал он книгу Откровения, будущее Израиля казалось далеко не безоблачным. Примерно за 25 лет до того, как Иоанн оказался на острове Патмос и получил эту книгу, это Откровение, римские войска жестоко подавили иудейское восстание. Они разрушили Иерусалим, сожгли храм и убили больше миллиона евреев. Будущее Израиля было под большим сомнением. Но несмотря на это, Бог сказал через апостола Павла, что он не отверг народа своего, который он наперед знал. И в будущем, во время семилетней скорби, Бог намерен сохранить остаток, чтобы ввести его в тысячелетнее царство. Тот храм, который должен был измерить Иоанн, это один из пяти храмов, которые были построены в Иерусалиме за всю историю израильского народа. Заметьте, что когда Иоанн писал эти слова, храма уже не было, он был разрушен римлянами, а в видении он есть, потому что в будущем храм будет восстановлен, а в Писании мы встречаем упоминание вообще о пяти храмах. Первый храм построил Соломон, второй храм построил Зарававель после возвращения из вавилонского плена израильского народа, великий Ирод построил третий храм, это было время, когда пришел Иисус Христос на землю. Затем сам Господь построит пятый во время тысячелетнего царства, и четвертый храм будет построен или восстановлен в период семилетней скорби. Именно этот храм в видении, видит Иоанн в своем видении, именно в этом храме евреи опять возобновят систему жертвоприношений, как в прежние времена, и обезумевший от ревности Антихрист, в середине семилетней скорби запретит совершать жертвоприношение. Он осквернит храм, и это будет мерзость запустения, и представит себя как единственного, кому должно поклоняться. Таким образом, евреи увидят истинное лицо Антихриста. И вот сейчас Иоанну сказано измерить верующий остаток Израиля, который будет сохранен от суда. Вместе с этим во втором стихе звучит еще одно повеление Иоанна. Мы читаем: «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца, как и 1260 дней, которые равны 3,5 годам». В эти последние 3,5 года семилетней скорби язычники осквернят Израиль, Иерусалим своим нечестием и идолопоклонством. И именно тогда Бог скроет верный остаток Израиля в пустыне. И именно об этом моменте говорил Иисус Христос, когда проповедовал свою проповедь на Елеонской горе. Матфея 24, 15, 16. Помните, Он сказал ученикам: Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Но не все евреи тогда уйдут в Иерусалим, из Иерусалима. Оставшиеся в Иерусалиме иудеи столкнутся с жесточайшими гонениями, воздвигнутыми Антихристом, и в такой обстановке они также уверуют в Христа, потому что Бог в этот момент воздвигнет двух свидетелей, свидетелей истины, которые будут проповедовать Слово Божье. Одна из причин, братья, по которой Бог после обращения вас оставил здесь на земле и не взял на небо для того, чтобы вы были глашатаями Его Слова. Бог хочет, чтобы верные Ему люди проповедовали истину. Бог хочет, чтобы вы, братья, были рупором Его истины. И, пожалуй, самая высшая привилегия здесь на земле, которой может быть наделен человек, это быть Его свидетелем, это быть Его исповедником, это быть Его глашатаем, это быть солью и светом, быть благовестником, быть проповедником. Все эти слова говорят об одном. Бог желает использовать верных служителей для возвещения истины. Из 3 по 14 стихи мы увидим с вами 8 действий Бога в отношении верных служителей для возвещения спасительной истины. 8 действий Бога для того, чтобы использовать верных служителей для возвещения истины. И первое действие – Бог дает вам, братья, возможность верно служить. Бог дает нам, братья, верно служить. Посмотрите 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». И первое слово «и дам» – не люди, а Бог дает возможность служить. Бог ставит нас на служение. Ефесянам 4:11. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И 1 Коринфянам 12:28, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Он ставит на служение. Он призывает к проповеди, и поскольку это Божья прерогатива, не человеческая, каждый, кто верно служит, братья, отмечен перстом Божьего призвания. Каждый, кто восходит на кафедру и верно, с правильными мотивами служит Богу, отмечен Божьим перстом. И эта возможность служить, которую Бог дает нам, выражается, братья, в конкретном месте для вашего служения. Те два свидетеля должны были проповедовать в городе, который, посмотрите, 8 стих, духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. То есть те два свидетеля должны будут в будущем проповедовать в Иерусалиме, прямо в логове Антихриста. Бог помещает своих свидетелей прямо в среду нечестивых людей, прямо в центр разврата и бесчестия. Помните, Иерусалим не был измерен тростью, потому что он был отдан язычникам. Или будет отдан язычникам. Место для служения, братья, это разнарядка, которую Бог или небесная канцелярия спускает с небес на землю. Бог определяет место вашего служения. И поэтому хорошо место не то, где нас нет, а хорошо то место, где Бог нас поставил. Возможность служить выражается не только в конкретном месте служения, но также в конкретной миссии вашего служения. Посмотрите, в 3 стихе есть эта фраза, «И они будут пророчествовать». И в Новом Завете слово «пророчествовать» не обязательно должно обозначать какое-то предсказание о том, что будет в будущем. Обычно это слово означает провозглашать и проповедовать. Эти два свидетеля должны будут говорить всему миру в течение 3,5 лет о том, что все разрушения, все катаклизмы и бесовские полчища – ничто иное, как Божий суд. И они будут проповедовать о том, что в конце всех этих бедствий и наказаний неверующих ждет вечный ад. Они должны будут предупреждать людей 3,5 года, что их ждет и почему происходит в эти 7 лет то, что происходит. Но более того, они должны будут проповедовать Евангелие, они должны будут проповедовать Мессию, говорить, что только во Христе можно обрести спасение. Также, когда Бог дает нам возможность служить, или возможность служить выражается в конкретном времени, братья, для вашего служения. В 3 стихе мы читаем: «И они будут пророчествовать 1260 дней». Речь идет о великой скорби, и, скажем так, по-человечески, это не лучшее время, не лучшее время для служения. Но и это было от Бога. Бог навряд ли будет советоваться с этими 2 свидетелями, хотели бы они оказаться в логове Антихриста, под боком Антихриста, посреди нечестивых людей и проповедовать там 3,5 года. Он просто определил, повелел, и они должны исполнить свою миссию. Как время нашего рождения, братья, так и время нашего служения от Бога. И все, что связано с этим временем, все обстоятельства, политическая, экономическая ситуация, разложение мира, состояние церквей, состояние вашей конкретной церкви – все это определено Богом через время, в которое вы должны служить. И Бог неспроста призвал нас служить именно в это время. Именно в это время. У каждого из нас, братья, есть точно обозначенный Богом срок. Конечно же, Он не открывает нам этот срок, как 2 свидетелям, 3,5 года, но у каждого из нас есть срок служения. У нас есть этот забег, который мы должны преодолеть, и мы должны дойти до конца. Бог хочет, чтобы мы выполнили свою роль до конца, в тот период, в который Он определил. Не мечтайте: «О, если бы я родился в прошлом или, может быть, в будущем». Самое лучшее время для вас то, в которое вы родились, и в то, в которое Бог вас призвал к служению. Суверенным образом Бог устроил все таким образом, что вы подходите именно к этому времени, к этому месту для этого служения. Возможность служить выражается также в конкретных сотрудниках в вашем служении. В тот момент во всем Иерусалиме, братья, как минимум одному человеку будет нравиться проповедь свидетеля. Это будет 2-й свидетель. Я думаю, они будут друг другу показывать вот так. У Моисея был Аарон, у Павла был Тимофей. У одного свидетеля будет другой свидетель. Бог, даруя нам возможность служить, дает нам не только место, обозначает не только миссию и время, но также ставит рядом других братьев-сотрудников. Дорожите друг другом, братья, в одиночку нам не выстоять. Будьте человеком команды. Умейте работать в команде, будьте клеем, который склеивает команду. Важно понимать, что 2 свидетеля – это реальные люди, они символ церкви или какое-то движение, как толкуют некоторые. И то, что их 2 – это неспроста. Вы знаете, еще в Ветхом Завете для подтверждения истины и лжи нужно было выслушать 2 свидетелей. И в церкви, если кто-то согрешает и не внимает обличением одного, должны пойти минимум 2, чтобы обличить в грехе. И здесь, в Иерусалиме, появляются 2 свидетеля, чтобы свидетельствовать против греха Израиля, против греха неверия народа. И нам, как проповедникам, братья, нужны сотрудники. В одиночку нам не устоять. Нужна поддержка. Нужна поддержка в лице других братьев. Поэтому дорожите сотрудниками, дорожите друг другом. Итак, братья, Бог использует верных служителей для возвещения спасительной истины, и для этого Он дает возможность. Эта возможность выражается вместе, во времени, в миссии, в сотрудниках. И также Бог дает вам, братья, сострадательное сердце. Посмотрите концовку 3 стиха. «Будучи», идет речь о двух свидетелях, «будучи обличены во вретище». Эти два свидетеля будут обличены в одежды, во вретище. Это одежда из грубой ткани, сделанной из черной, необработанной шерсти козлов. Евреи одевали эту одежду в знак скорби и смирения. Это говорит о том, что два свидетеля были неравнодушны к судьбе тех людей, которым они проповедовали. Они горевали о том, какая Божья кара ждет тех, кто не раскается в своих злых делах. Подобно Иоанну, они переживали горечь истины о Божьем возмездии всем нечестивым. Они также скорбели о том, что Иерусалим был попираем, что храм был осквернен, и Антихрист делал или творил, что хотел. Что-то подобное переживал апостол Павел в своем служении. И в послании к римлянам 9 главе он говорит: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему, я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Братья, мы не должны быть равнодушными к душам людей, которым проповедуем. Если вы служитель, если вы проповедник, если вы пастор, вы будете любить людей и сострадать им, и это способность от Бога. Алекс Монтойя в своей книге «Пламенная проповедь» признается. Я прочитаю из его книги. «В моем служении, — говорит он, — бывают периоды, когда сердце становится как лед, когда душа перестает плакать, когда проповеди не достигают ушей слушателей, а сам процесс проповедования превращается в нудную работу. Тогда я знаю, что потерял сострадание к людям, и я отправляюсь в небольшую забегаловку в восточной части Лос-Анджелеса, где живут самые обычные люди. Я заказываю чашку кофе и сажусь спиной к стене. И я смотрю, наблюдаю, читаю и внимательно слушаю крик души». Дальше он продолжает. «Вот группа праздно шатающихся подростков заходит перекусить. Один из четырех не доживет до 18 лет, двое других попадут в тюрьму. Все они обречены на тяжелую жизнь. Заходит молодая мать с несколькими малолетними детьми. Сразу видно, что они бедны. Они покупают один напиток на всех, они живут в бедности, некоторые из них не увидят леса и снега. А вот заходит пошатываясь старый пьяница, чтобы выпросить еды. Его быстро вышвырнут вон. А ведь когда-то он был кому-то сыном. Когда-то мать баюкала его и кормила грудью. И у этого жалкого представителя человечества наверняка есть дети. Где-то у него есть жена, они давно отказались от него, но они не забыли его, он все еще чей-то отец. Он мог бы оказаться и моим отцом. Я смотрю, — говорит Алекс, — слушаю, пока не услышу их воплей, пока их души не возопят ко мне: «Пожалуйста, помоги, я погибаю», и пока слезы не потекут из моего оттаившего сердца, и я снова люблю людей, и теперь я могу взойти на кафедру, чтобы плакать с плачущими, радоваться с радующими и нести живое слово Христа нуждающимся людям. Теперь я могу проповедовать с чувством, потому что у меня есть сострадание». Конец цитаты. Итак, братья, чтобы использовать тебя и меня, Бог дает нам возможность служить, и Он делает наше сердце сострадательным к людям. Следующее действие. Бог делает вас, братья, инструментом для пробуждения людей. Это третье действие Бога. Посмотрите 4 стих. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Два светильника, две маслины. Это символы. Вообще книга Откровения полна символов. Один из принципов толковать книгу Откровения. Идите по Библии в Ветхий Завет. Ветхий Завет вам поможет понять книгу Откровения. И здесь есть подсказка в Ветхом Завете. Пророк Захария получает откровение. Я прочитаю из 4 главы книги пророка Захария. Это поможет нам понять, о чем же идет здесь речь. Захария, 4 глава, с 1 стиха. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны его, ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. И далее 11 стих. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Итак, братья, я хочу объяснить, что увидел Захария в видении. Он увидел еврейский семисвечник или минору, и чашу, расположенную сверху этого семисвечника, и к этой чаше справа и слева примыкали два масляничных дерева. И от этих деревьев исходило масло. Оно поднималось по этим масляничным деревьям и поступало в эту чашечку. Из этой чашечки по специальным трубкам оно распределялось в каждую лампаду семисвечника, в каждую лампаду светильника. Таким образом, светильник горел. И что же это значит? Светильник символизирует свет пробуждения. Елей или масло, которое используется для горения, символизирует Дух Святой. И что очень важно, светильник снабжался маслом без участия человека. И знаете, некоторые пророчества в Ветхом Завете имеют близкое исполнение и дальнее исполнение. Это пророчество имеет два исполнения. Первое исполнение, оно исполнилось в прошлом, когда Израиль был возвращен из вавилонского плена, и два светильника, или две маслины, это было два служителя. Первый – это религиозный лидер, первосвященник Израиля, которого звали Иисус, он же потомок Елизара. И второй – это политический лидер Израиля, Зарававель, потомок Давида. Будет также будущее исполнение. Через тех двух свидетелей в прошлом Бог восстановил Израиль. Через их служение Бог действовал и возвещал истину Израилю. Но в будущем, непосредственно перед тысячелетним царством, когда будет восстановлен храм, и когда народ израильский войдет в тысячелетнее царство, Бог пошлет два светильника. Подобно Иисусу и Зарававелю, которых Бог использовал в пробуждении израильской нации. Два свидетеля в книге Откровения будут Божьим инструментом в пробуждении еврейского народа. Послушайте, и с одной стороны, это будет не от двух свидетелей, без содействия рук человеческих, Дух Святой будет действовать через проповедников там, в Иерусалиме, чтобы обратить остаток Израиля. С другой стороны, Бог будет использовать этих людей. Это значит, что на них возлагается огромная ответственность. Эта фраза «пред Господом всей земли». Братья, Бог использует в возрождении и пробуждении людских душ тебя и меня. Он хочет возвещать истину. И с одной стороны, это не от нас. Дух Святой, этот елей, он использует нас, чтобы обращать людей. С другой стороны, это возлагает на нас великую ответственность быть податливым инструментом в Его руках. состарившийся воин веры, апостол Павел желал, чтобы Тимофей разделял его преданность служению. Во 2 Тимофея 4 глава 1-2 стих: «Итак, заклинаю тебя». Здесь идея приказа, идея строгого указания. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Каждый служитель, призванный Иисусом Христом, постоянно несет свое служение под Его всевидящим, испытующим оком, который будет судить живых и мертвых». И дальше апостол Павел говорит Тимофею: «Проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И здесь вот что важно. Основную ответственность, братья, служить мы несем не перед братским советом, и даже не перед поместной церковью, и даже не перед объединением или союзом. Мы несем ответственность перед Господом, который призвал, уполномочил и однажды будет судить вас, братья. Мы стоим перед Богом земли, и Он желает использовать нас как инструмент для пробуждения уснувших душ и возрождения мертвых душ. И я хочу признаться, братьям, не так давно в моей жизни я пережил серьезное искушение. Это искушение подталкивало меня остановиться, уйти в сторону, перестать идти свой забег или бежать свой забег. И знаете, братья, Бог излил много благодати, милости через других братьев. Я окреп, я получил поддержку, и я осознал очень важную истину, готовясь к проповеди на конференции. Это 4 стих из 11 главы, который говорит, что мы стоим пред Богом земли, как те два свидетеля. И придет время, когда наша жизнь промелькнет, братья, и мы предстанем пред Богом и дадим отчет Ему, насколько мы верно служили и исполнили мы свой забег до конца. Если ты ослабел, и если ты уже подумываешь переложить свою ответственность на плечи других, я хочу тебя ободрить, поддержать. Остановись, брат, не делай этого. Наивысшую радость и удовольствие и счастье ты получишь только в служении, в осознании той миссии, которую Бог тебе возложил. Вся остальная радость, которую ты можешь получить вне служения, это радость более низкая, более слабой меры. Держись за это служение, заверши, дойди до конца. Бог дает все необходимое тебе. Итак, Бог желает использовать верных служителей для возвещения истины. И для этого Бог дает тебе возможность служить. Он делает твое сердце сострадательным, дает тебе сострадательное сердце. Бог делает тебя инструментом для пробуждения людей. И Бог защищает нас, тебя и меня, в твоем служении. И важно понять, братья, что для определенных обстоятельств служения у Бога есть определенная защита. Бог защищает своих служителей, но делает в разное время, по-разному, в разных обстоятельствах, по-разному. События книги Откровения будут уникальны, и действия Бога будут поэтому уникальны. Посмотрите 5 стих. «И если кто захочет их обидеть», речь идет о двух свидетелях, «то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». Нет, нет, братья, не мечтайте о такой защите. Если бы я мог дыхнуть огнем, иногда бывает такое желание. Братья, эта возможность или способность будет дана только двум свидетелям в будущем. Итак, если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Бог решил, что проповедь двух свидетелей должна звучать в назначенный срок, и все, кто будет стремиться помешать этому, поплатятся жизнью. Послушайте, Они будут проповедовать не 30 минут, не час и не час 15. Их проповедь будет 3,5 года. Что-то проповедник затянул. 3,5 года один заменяет другого. Они будут проповедовать и обличать народ в грехах, призывая их к покаянию. Братья, не перебивайте меня и не прерывайте меня. Посмотрите 6 стих. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их». И это, братья, подумайте и поймите ситуацию. Это вдобавок к третьей трубе, когда третья часть воды станет непригодной для питья после падения звезды по имени Полынь. 3,5 года засухи приведет к гибели урожая. Это значит, что на людей обрушится голод, людям нечего будет пить и есть. Но это еще не все. Подобно Моисею, эти два свидетеля, посмотрите в 6 стих, имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Действие двух свидетелей принесет всем людям, живущим на земле, ужасные, беспрецедентные бедствия. И вместо того, чтобы осознать свои грехи, вместо того, чтобы упасть пред Богом и раскаяться, люди в Иерусалиме и по всей земле возненавидят этих двух свидетелей лютой ненавистью, но все попытки остановить свидетелей будут безуспешны, безуспешны, пока Бог не снимет своей защиты. Братья, если в будущем Бог сможет посреди этих бедствий, этого нечестия, сохранить в логове Антихриста двух проповедников истины, братья, ему ничего не стоит позаботиться о вашей защите в вашем служении. Он защитит вас от злых людей внутри церкви, и он защитит вас от людей вне церкви. Он в силах сделать это. Нужно довериться Христу. Он даст вам мудрость, Он пошлет других, Он устроит обстоятельства, и никто не сможет повредить вам. Только будьте верны Ему. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Пятое действие Бога. Бог может не только защитить и способен это сделать, и будет защищать вас, но Бог может решить снять защиту с вашего служения. После того, как два свидетеля выполнили свою миссию, спустя 3,5 года их ясного, смелого, могущественного свидетельства, с ними сразится зверь. Посмотрите 7 стих. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. И это первое из 36 упоминаний зверя в книге Откровения. И более подробно об этом мы можем узнать из 13 главы и 17 главы книги Откровения. Здесь зверь представлен как выходящий из бездны. Это то место, откуда раньше вышли полчища демонов на землю. Это не сатана, который в Откровении описан как дракон, но это тот, кто действует под властью сатаны. Речь идет об Антихристе, речь идет о конкретном человеке, который будет во время великой скорби гнать всех верующих. В 13 главе этот зверь представлен как правитель мира, который будет стараться подражать во всем Христу, в его власти и поклонении, в его власти, что он сделает, он сконсолидирует всю свою власть в своих руках над всем миром и будет требовать себе одному поклонения вместо истинного Бога. И хотя зверь будет человеком, он будет движим демоническими силами и духом. И великая радость наполнит мир, когда этот зверь, как написано в 7 стихе, победит их и убьет этих двух свидетелей, и трупы их оставит на улице. Таким образом, он надругается над проповедниками, он осквернит тела умерших, ведь Бог запрещал Израилю оставлять тела непогребенными. Тела этих двух свидетелей будут оставлены на улице, как написано в 8 стихе, великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Святой город Иерусалим, город Божий, станет подобным развращенному Содому и злому Египту. Тот город, в котором любили когда-то и чтили Бога, станет городом, где будут ненавидеть и бесчестить имя Божье. Эти два свидетеля будут убиты в том самом городе, где когда-то был убит сам Господь Иисус Христос. Они наверняка будут проповедовать о Христе, и центром их проповеди будет смерть на Голгофе. Они будут проповедовать о смерти Христа, чтобы потом умереть, как Христос, в том же городе. И посмотрите 9 стих. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен, речь идет о всех жителях земли, будут смотреть на трупы их, это несложно будет сделать, так как есть телевидение и современные средства массовой информации, весь мир будет смотреть на них 3 дня с половиной, не позволят положить трупы их в гробы, и живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка этим мучили живущих на земле». Ирония в том, что это единственное место в книге Откровения, где люди радуются. Подумайте только, они радуются тому, что убили тех, кто нес им спасение. И эта радость всего мира показывает финальную точку того, как падет человек в будущем. Итак, братья, мы видим, что Бог суверенно может решить снять защиту с вас и вашего служения. И мы должны понимать, что Бог не гарантирует нам, как служителям, физическую безопасность. Бог поступает, как Ему угодно. Иногда Он защищает своих слуг и сохраняет их жизнь. Но было не раз, когда Он снимал свой покров и позволял убить своих служителей другими нечестивцами. История полна таких фактов. И это нас не должно страшить, братья, поскольку, если это случится, это будет не последняя точка в нашей судьбе. 6 действие Бога. Бог воскресит вас, братья, в определенное время. Бог воскресит вас. День празднования смерти свидетелей внезапно прервется. Посмотрите 11 стих. Но после 3 дней с половиной, в течение этих дней, их тела лежали на улице Иерусалима. Тут написано, вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. В буквальном смысле люди будут шокированы и сильно испуганы тем, что они увидят. Наверняка момент воскресения этих 2 свидетелей будет транслироваться с помощью всех средств массовой информации на любом конце земного шара. Люди увидят этот момент, как эти 2 свидетеля поднимутся на свои ноги. В этих событиях есть мощная и сильная надежда для каждого из нас. Братья, как Бог воскресил Христа из мертвых, как Бог воскресит в будущем этих 2 свидетелей, так Бог воскресит каждого верного служителя. Братья, самое сложное для Бога было отдать Сына за вас. И это Он уже сделал. А воскресить вас ничего Ему не стоит. Аминь. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом ничего не могущих сделать. Более. То есть смерть – это максимум, что могут сделать нечестивцы в отношении верующих. Даже их власть, дальше их власть заканчивается. Божья же власть простирается дальше черты смерти. Божья власть дальше черты смерти. И знаете, воскресение – это не все. Седьмое действие Бога в отношении верных свидетелей для возвещения спасительной истины. Бог вознесет вас, братья, в определенное время. Посмотрите 12 стих. «И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, взойдите сюда». Это был голос Бога с небес. «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. Это был последний Божий аккорд, демонстрирующий, на чьей стороне истина. И кто стоит за этими двумя свидетелями? Бог воскрешает двух свидетелей, Бог возносит двух свидетелей на небеса. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих, говорит о том, что в свое время Бог придет за церковью, и вся церковь будет восхищена навстречу Богу в облака. Бог воскресит верных свидетелей и вознесет. Итак, братья, Бог дает вам возможность верно служить. Держитесь за эту возможность. Бог дает вам, братья, сострадательное сердце, но работайте над своим сердцем, не позволяйте ему застыть и стать камнем. Бог делает вас, братья, инструментом для пробуждения людей, но не забывайте, что через вас должен действовать Дух Святой. Бог защищает вас, братья, ваше служение и вас лично, но не забывайте, что Бог может решить снять защиту с вас и вашего служения. Бог воскресит вас в последнее время, и Бог вознесет в определенное время. И все это, братья, все это Бог будет делать ради спасения одних и ради осуждения других. Вы будете благоуханием для одних и запахом смертоносным для других. И это великая миссия. Восьмое действие Бога в отношении своих верных служителей. Бог обратит через вас, братья, нечестивых. 13 стих. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибла при землетрясении 7000 имен человеческих. В тот же самый момент, когда мир увидит вознесение на небо двух свидетелей. Земля сотрясется, город обрушится, и 7000 имен человеческих погибнет. Имена человеческие – это необычная фраза. Скорее всего, это указывает на известных людей, на людей, которые были приближены или будут приближены к Антихристу из окружения Антихриста. И дальше в 13 стихе написано «И прочие», имеется в виду об обычных жителях, «И прочие жители объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному в результате этого ужасного бедствия, а также в результате проповеди служителей, в результате их смерти и воскресения, в результате их вознесения. Часть жителей Иерусалима покаялась, и, скорее всего, это были иудеи, которые уверовали в Иисуса Христа». Фраза «воздали славу Богу Небесному» обычно в Писании указывает на истинное покаяние, на истинное обращение. В 13 стихе мы видим, что Бог не забыл Израиль, и что Он сделал все, чтобы сокрушить их сердца и спасти их по вере в Иисуса Христа, а остальной неверующий мир услышит холодящее душу предупреждение. Посмотрите последний 14 стих. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Третье горе, она же седьмая труба, готовая дать отчет семи чашам суда, по окончании этих семи чаш суда придет Христос в своей славе, чтобы установить тысячелетнее царство. И здесь очень важное слово «скоро», вот идет «скоро», показывает, что это последнее и самое ужасное горе не заставит себя долго ждать. Бог близок, и Его никто не остановит, Его шаги уже слышны, надо только услышать шаги Христа. И сегодня, братья, Бог желает вас использовать для провозглашения истины Божьего Слова. Он действует в вас, Он действует в ваших жизнях, в ваших церквях, в ваших обстоятельствах, в ваших судьбах продолжайте то, к чему Он вас призвал. Будьте верны Ему до конца. Давайте встанем, помолимся. Господь, вот мы пред Тобою, и вот армия служителей, проповедников, благовестников, и мы здесь не для игр собрались. Мы пришли сюда, чтобы Ты ободрил и поддержал нас, чтобы мы, как слуги и рабы Твои, исполнили веренную нам миссию. Поддержи тех, кто ослабел, укрепи тех, кто потерял силы. Напомни нам о важности призвания и о важности верности Тебе. Веди нас до конца и дай нам истинно возвещать Слово Божие, быть Твоим рупором, быть Твоим инструментом для блага Твоего народа, для реформации и поддержки поместных церквей и для спасения еще тех, которых Ты определил от вечности ко спасению. Вдохновляй нас этой миссией. Научи нас, Господь, черпать радость и счастье в этом служении. И, пожалуйста, защити нас от саможалости, от того, чтобы жалеть себя. Дай нам жалеть других, сострадать людям, плакать о людях и верно возвещать истину. Благослови Алекса в проповеди, а обильно благослови нас через его служение. Мы стоим, и мы готовы, мы хотим услышать обличение, наставление, ободрение, действуя через этого брата, который уже много потрудился для Твоей славы. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.